Мы перешли к следующему часу. В гостях у нас Олег Владимирович Пилипец. И единственное, что я могу с прошлого часа, не могу просто не отреагировать, крик души человека из Москвы по имени Роман, видимо, крупного биолога, который написал: крысы сами регулируют свою численность, они уменьшатся количеством, не нагнетайте ужаса. Я не знаю ни одного места на планете, ни одного, ни островов Тихого океана, ни Чикаго или Нью-Йорка, ни Москвы, где крысы регулировали бы свою численность в сторону уменьшения. Они ее только увеличивают. Пока кормовая база не кончится, и тогда они начинают жрать друг друга. Но сначала съедят всех остальных. Видимо, Роман будет первым. Развожу руками. У нас чиновники тоже сами регулируют свою численность, именно поэтому бюрократов сейчас в России, по-моему, в 8 раз больше, чем было в Советском Союзе, при том, что территория в 2 раза меньше, и как-то они не регулируют свою численность, хотя пытаются это делать, все время уменьшают. Извините, пожалуйста, ну не мог пройти мимо этой гениальной совершенно фразы. Замолчал. Олег Владимирович, вам слово.
Прежде всего, здравствуйте. Глубоко уважаемый Евгений Янович. Здравствуйте, глубоко уважаемая Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели радиостанции Вести ФМ.
Здравствуйте, здравствуйте, это то, что называется. Я уж прошу прощения, поправил микрофон, потому что микрофоны наши, если не говорить прямо в этот ствол, то звук плывет. Ну, как есть.
Все понято. Будем прямо по стволу.
Ну, его можно опустить, чтобы было удобнее.
Ничего,
это
ничего,
точно,
ничего,
потому что по высоте.
Евгений Янович, в последнее время очень много у нас прошло репортажей и по радио, и по телевидению о событиях, которые произошли в американском штате Вирджиния. Прежде всего, в городе Шарлоттсвилл.
Ну, кто не помнит, это снос памятников,
да,
битвы,
да,
на тему,
да,
того,
да,
сносить,
да,
не сносить, да, памятники конфедератам.
И, да, и очень интересно, что вот эти вот межрасовые противоречия, там на первом плане стояли кровавые потасовки между белыми. Если раньше, как говорится, тяжесть, злость и обозленность, она была между белыми и черными. И так сложилась моя судьба, что я 6 лет прожил в штате Вирджиния. Дело в том, что когда я приехал на работу в советское посольство в Вашингтоне, то тогда не хватало жилищного фонда на всех дипломатов. И вы вынуждены были снимать себе квартиру с учетом той суммы, которая вам выделялась на субсидирование в американских комьюнити. И мне прежде всего понравился Вирджиния.
А вы могли выбирать?
Я мог выбирать. Садился на машину, тогда у меня ее не было. Один из моих приятелей сажал меня, и мы с ним вдвоем искали. Вы представляете, это замечательный штат. И у этого штата был главный лозунг: Virginia is for lovers. В переводе на русский язык — Вирджиния для влюбленных. И вы знаете, что интересно? Этот лозунг поддерживали и черные, и белые, которые проживали в Вирджинии.
Да все влюбляются.
Да. Это исходило из души. Этот лозунг отражал общее настроение в Штатах. Где эта острота, где эта причина для потасовок? И такая маленькая деталь. В магазинах можно было купить такой, ну, назывался лейбл, это приклеить на бампер машины, вот различные надписи. И там тоже вот на бампере было написано «Virginia is for lovers». Красивое сердце такое, ярко-красное, вот, и там еще какая-то птичка. Я купил такой баннер, когда вернулся в Москву, повесил на бампер своей машины, очень гордый, довольный, поехал. Естественно, меня на трассе остановил наш инспектор и говорит: а что это у тебя тут написано? Я ему все это объяснил. Он попросил дать маленькое пояснение, если у меня есть настроение, а что это такое, а как это, и пятое, и десятое. И я ему все это рассказал, как люди живут в Вирджинии. Он говорит, и он вздохнул глубоко и с такой завистью сказал: живут же люди. И вот теперь, возникает вопрос: почему вдруг стали памятники? Я также жил в Штатах в канун, в ходе и после празднования 200-летия Соединенных Штатов Америки. Это тогда, когда людей начинает привлекать история, когда оживляется интерес, и ничего этого не было. Никакой не было враждебности. Там в любом оружейном магазине, а я увлекался стрелковым спортом, можно было купить головной убор южан, головной убор северян, мундир южан, мундир северян. Они покупали даже соответствующие винтовки,
ну, да,
старинного образца, и на территории всевозможных тиров и стрельбищ устраивали тетрализованные представления. Там столько было стрельбы, столько было дыма, по-моему, в несколько раз больше, чем в реале это все было. И дальше этого не выходило. Естественно, мне было интересно, я ездил по территории Вирджинии, по территории Мэриленда, и много памятников. И как-то вот большинство мне бросались и даже на территории Вашингтона, столицы, вот, дистрикт DC. Большинство это были действительно люди, сидящие на конях. То есть это какие-то были военные люди, генералы, полковники. И я спрашивал у местных жителей, я говорю, кто это такие? Они так внимательно смотрели, и в 85% от моих вопросов отвечали: это олдтаймер, что в переводе означает, это какой-то человек из прошлого.
Добрые старые времена.
Да, добрые старые времена. И на этом все, понимаете?
Ну да, кого волновало, какой олдтаймер?
Да. Еще маленький пример приведу. Я поехал один раз тоже вот так на экскурсию, и вдруг смотрю, около дороги стоит церквушка. Ну, буквально из трех досок сделана. И висит такая табличка, что это памятник истории, что это там, в общем, очень знаменитое место. Я подошел, там несколько могил, ну, даты такие, 1700 там какой-то год, 1800 год. И в это время выходит святой отец. И говорит, что вас интересует? Я говорю, я вот дипломат, я говорю, меня интересует, почему вот эта ваша церковушка, она представляет объект вот исторической какой-то памяти. Он говорит, а вы из какой страны? Я говорю, я из Советского Союза. Нет, говорит, это я, говорит, такое не знаю. Откуда? Я говорю, из России. О, из России, это я знаю. Я вам объясняю.
Он действительно не знал, что такое СССР.
Действительно не знал. Я вам объясняю, почему нам дорога эта церквушка. Ваша Россия имеет глубокую культуру, глубокую историю. А мы молодая страна. Вот у нас вот только-только 200 лет кое-как, значит, дожили. И для нас, говорит, любая мелочь, связанная с историей, это объект поклонения.
Ну да.
Вы понимаете, настроение вот от этого поклонения, уважение истории. И Virginia is for lovers, тишина, птицы поют, и действительно все прекрасно. И вдруг в 21 веке...
Сносите этот ваш памятник, сказали мужики.
Мужики. Причем памятники есть на территории южан 31 штата в Америке.
И памятники хорошие, красивые.
Да. Причем снос памятников, он стоит определенных денег. А американские города сейчас, они обложены очень серьезными финансовыми трудностями. Так что в бюджете, кроме того, как сносить памятник, неизвестно от чего и почему, ни даты никакой, ничего, вот это возникает очень серьезный вопрос.
Ощущение спекуляции какой-то вокруг этого, компании, которая...
А вот давайте мы немножко попытаемся пошире рассмотреть. Дело в том, что вот я вам рассказал такую вот идиллию, которая в штате Вирджинии была.
Да я ее сам видел, честно говоря, проезжая через него.
Вот. Разрешите, я прочитаю «Молнии». Суд отправил под домашний арест режиссера Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей.
Вопрос: а как это связано с ситуацией в Соединенных Штатах и в штате Вирджиния, в частности?
Я прошу прощения, но срочное сообщение, которое приходит по лентам агентств.
Я понимаю, хорошо. Возможно, это даже важнее, чем, например, объявление войны Северной Кореи, которая в такой ситуации, наверное, молнии пропустит. Понятно, хорошо. Новостники имеют полное право на свои глупости.
Вот. Но напряженность межрасовых отношений я в Америке почувствовал сразу. Потому что, когда мы приехали, нас поселили в гостинице на первое время. На 16-й стрит. Причем эта улица, если вы по ней вот так вот прямо идете, она упирается в Белый дом. Представляете, центр столицы.
Да уж представляю. Да я помню ее просто.
Вот.
Но неприятно вечером ходить по центру этой столицы, в том числе, бывает.
А вот вы чуть-чуть попозже поймете,
да.
Что я имею в виду. И вот как-то я приехал после работы, а мы были втроем, супруга моя, сын 1 год, и я. И супруга говорит: слушай, надоело вот питаться в этом кафетерии, в гостинице, хочется что-то сыну приготовить. Давай пойдем вот в какой-нибудь продуктовый магазин, и я, произведу закупки. Тем более, что в номере там были кухни там, и прочее. Я подхожу на деск, спрашиваю: у вас есть здесь рядом продуктовый магазин? Да, если вы вот так повернете, как? Да рядом. А жара была вот такая, как у нас только что была, за 30. Но влажность была под 100 градусов.
Там она страшная.
100 градусов. Поэтому мы вышли втроем, Я в шортах, супруга тоже в шортах. А сына посадили в коляску, которую привезли из Москвы. Такая открытая. Там и я даже не знаю, как эту колыбель, куда его можно спать положить. И в случае, если ее вытащите, вы его посадите, можете ехать. И вот мы идем впереди. У нас сын получается, а мы вдвое сзади. И мы входим в этот район. Этот район заполнен полулутероэтажными кирпичными домиками. С крылечками, которые... И там сидят такие, их сейчас называют не афроамериканцы, а в мое время их называли черными. Нейтральное имя.
В мое вообще-то неграми.
Да,
у нас,
да,
в Blacks. России.
И вот сидят черные Blacks, такие пожилые люди, тети. И вдруг я смотрю, как будто впереди нас пошла по улице волна. Из этих домов высыпает куча народу. И маленькие дети, и взрослые, и все смотрят на нас. Я чувствую, что это мы вызвали все это ажиотаж. И они все в каком-то оцеплении стоят. Не оцеплении, а оцепенении. Я супруге говорю: слушай, посмотри на меня, может быть, у меня что-то не так, все нормально. А ну-ка ты на меня посмотри. Я посмотрел, тоже все нормально. Почему это все забегали? В это время находится Subway. Мы приходим...
Метро, стало быть.
А?
Метро, Subway.
Нет.
А это магазин?
Subway, магазин.
Sorry.
Да. И мы начинаем, там эти, знаете, желтые эти пакеты в американских магазинах, начинаем с полок что-то закупать. И смотрим, все тоже вокруг нас цепенеют. И когда мы с этими пакетами подошли к кассирше, то кассирша потеряла дар речи, вообще ничего, не может нажевать на клавиши, смотрит на нас. И в это время в Subway входит 2 полицейских. Мужчина-негр и женщина-негр. И они тоже оцепенели.
Потом... Вот какой был, Олег Владимирович?
Это год 74-й год. Хороший год.
Вроде уже
Все уже... Джон Кеннеди многие вопросы решил.
Да.
Тогда женщина подходит к нам и спрашивает, причем она при этом чуть палку эту свою не уронила. Говорит: вы кто такие? И что вы тут делаете? Мы говорим: мы дипломаты, мы сюда пришли, немедленно отсюда уходим.
Хорошая фраза.
Мы вас отсюда выведем. Имейте в виду. Вот в этот район даже полицейские белые на машинах не могут сюда заезжать, они боятся. Я говорю: а что тут вообще происходило? Так вы знаете что? Теперь, говорит, будут из поколения в поколение передавать, что они видели у себя вот в этом районе белых людей, причем идущих без машины, пешком. И у них ребенок сидел. Вам, говорит, страшно повезло, что вас никто не зарезал, не изнасиловал, ничего. И вот мы стали, значит, с коляской. Наконец-таки отошла кассирша, выбила нам все, мы на эти пакеты погрузили и едем. Значит, сзади идет полицейская машина с включенными фонарями, но не включали сирены. А с нами идет полицейский мужчина.
Кто нас не до конца слушал, мы говорим сейчас не о Колумбии, не о наркобаронах там где-нибудь. Нет. Мы говорим о Вашингтоне, столице Соединенных Штатов 1974 года.
Центр столицы. Улица выходит напрямую на Белый дом. Все равно, что найти у нас какую-нибудь улицу, которая бы вышла на Кремль, на Спасскую башню. Например.
Но сейчас-то, кстати, в арабских, турецких и африканских кварталах европейских городов ровно так.
Вы понимаете, какая внутри копилась напряженность и сохранялась?
Чужак пришел.
И белый. Не просто чужак. Белый пришел. Это свидетельствует о том, как тяжело американскому правительству работать. Им удалось с подачи Кеннеди решить очень многие вопросы, которые он решал. Ведь у него была ситуация, когда он нейтрализовывал сопротивление властей, которые не пускали в Штатах африканских студентов, черных студентов в университет. Он дал команду Национальной гвардии защитить этих студентов. И вот когда мы работали по клану Кеннеди, и я смотрел документальные всевозможные репортажи, там была ситуация, что переживал и Джон Кеннеди, и его брат, генеральный прокурор, что Национальная гвардия местная могла перейти на сторону губернатора, и просто начнется бунт и мятеж против...
Ну, там была куча штатов, где были запрещены смешанные браки категорически.
Правильно.
До 70-х.
Им это удалось сделать, в конце концов. Им удалось это загнать внутрь, но напряженность-то остается. Вот я с ней столкнулся. Это все равно, что пожар на торфяном болоте.
Да, уходит вниз.
Оно ушло, но в любой момент все это может полыхнуть. Теперь обратите внимание, как полыхнуло, с какой яростью и ожесточенностью лупцевали друг друга в Шарлоттесвилле. Мне это очень напоминает людей, которые отрабатывают заплаченные денежки.
Скажите, у меня глупый вопрос. А почему нельзя было оставить эти памятники в покое? Я понимаю, что, наверное, в этот момент вдруг назрело, и пепел класса застучал в сердце тех, кто все это организовал с такой силой, что вот возьму, снесем прямо сейчас. Уже очень это революционно для спокойной, достаточной Америки.
А это нужно... Дальше пошло как цепная реакция, обратите внимание. На памятнике Вашингтона написали оскорбительную надпись.
Ну, естественно.
Пошли по другим голосам, пошли демонстрации.
Действие рождает противодействие.
Действие рождает противоречие. Противодействие.
Просто стоит памятник, вот он стоит.
Да.
Стоит
да.
10 лет, 20, 50, 100.
А сейчас нужен. Так вот, у меня складывается, опять говорю, это чисто мое мнение. Дело в том, что, во-первых, нельзя забывать такую пословицу, что дурной пример заразительный. Потому что в американской практике были поощрительные пирожки, пончики, улыбки, аплодисменты, когда на территории некоторых стран тоже начали сносить памятники.
Польша, Украина, хотя бы открытым текстом уж скажем.
Вот. Это с одной стороны. А самое главное, что нужно взбаламутить Америку вплоть до ее опять раскола. Потому что у южан на душе... Тоже есть о чем выяснять. И нельзя публично давить. Причем этого же не было. Дело, опять, это чисто моя точка зрения, которая складывается на основании того, что я видел, что я знал а в Америке, и то, что я сейчас увидел.
Ну что, антитрамповская кампания в качестве взрыва очередного конфликта, с которым вот он президент, он ни с чем не справляется, он вообще не осудил, как должен был осудить.
Так он не может никак осудить, потому что если он так осудит...
Да никого не может осудить, да, страна на расколе.
И он-то поэтому и попытался дать такую умиротворяющую оценку, что одумайтесь и давайте-то мы все-таки единая страна. И на него со всех сторон повалились. Задача была не просто его скомпрометировать, а задача, с моей точки, была, заключалась в том, чтобы у него возникла такая головная боль, это отвлекающий маневр, чтобы он не мог заниматься тем, что он... поставлен был делать.
Я не видел ни одной страны, где так бы своего президента допинали, когда он взял власть.
Правильно.
Истинная демократия.
Истинная демократия. Но мы с вами говорили и про президента, которого не только пинали, но которого и убили. Джона Кеннеди.
Ну, опять же, не первого. Линкольна. Да. Ну, почему нет?
Ну, мы говорили вот про последнего, наиболее подробного. И здесь вот вы абсолютно правильно говорите. Значит, с одной стороны вырисовывается, что острота противоречий, что Трампу его же поставили, он должен наводить порядок, ликвидации этих триллионных долларовых пузырей, он должен проводить очень серьезные вещи. А ему подсовывают...
А когда?
А когда? Когда тут уже...
То он должен рассказывать, кипит, что это не русские его избрали, то да, у него здесь бунты, то да, там неприятности.
Вот приведу пример. Американская пресса пишет. Мы с вами писали тогда, что этих деривативов, пузырей, накопилось на 1000 триллионов долларов. Непонятно, что это такое. Активы непонятные, что они себя представляют. Дальше сообщает, очень интересное сообщение.
Ну, спекулятивные бумаги, да, получается, пузырь.
Так вот это...
И он лопнет.
Да, и это он все должен наводить в этом порядок. И это затрагивает много. Вот сообщение, что Трамп что-то сказал, и сразу кто-то, один какой-то предприниматель, потерял 3,5 миллиарда долларов. Вот так вот.
Красиво. Но об этом уже после новостей. Мы вернулись в студию. С нами Олег Владимирович Пилипец. Мы говорим о Соединенных Штатах и о том, что там сейчас происходит в штате Вирджиния, в том числе в Шарлоттсвилле, и что там вообще может происходить, откуда это все может проистекать. И мысли какие-то печальные.
Я с вами абсолютно согласен, Евгений Янович. И вот в развитии этого направления я хотел бы опять вернуться в том, что там за один день кто-то из-за того, что сказал президент Трамп, потерял 3,5 миллиарда долларов. Вот просто вот так вот. И другое сообщение американской прессы, что за один день торгов на бирже NASDAQ 5 ведущих технологичных компаний, айтишных, включая Apple, Facebook и Microsoft, вдумайтесь, за один день потеряли 97,5 миллиардов долларов. Это куда деньги? Что за экономика? Куда 97 миллиардов ушли? Они кому-то попали, или они их кто-то сжег? А с другой стороны, как они возникли? Что под ними? Как может нормально и устойчиво работать экономика? Вот почему перед Трампом и была поставлена задача. Нужно возрождать реальную экономику, ставить на реальные ценности. Потому что до сих пор говорят, одна главная причина всех серий кризисов, которые происходят, это отсутствие понимания реальной стоимости всех активов, что за ними стоит.
Да уж.
И получается, что если одна часть американского истеблишмента заинтересована в наведении порядка, а другая часть истеблишмента заинтересована в сохранении, что можно вот так вот раз и создать каких-то ценностей на 97,5 миллиардов долларов. А потом раз, за один день они исчезли. Обратите внимание. Я не читал сообщений, чтобы кто-то там застрелился, кто-то там выкинулся с какого-то этажа. А ведь когда происходил кризис реальный экономики Соединенных Штатов Америки в 30-х годах, такие явления были абсолютно часты. А сейчас этого нет. Это вот как будто все вот так вот происходит. И вот и появляется, нужно сделать все, если у вас пузырей на 1000 триллионов долларов, уж нанять кого угодно, разыграть кого-то, что угодно. И поскольку мы с вами тогда занимались несколько передач, посвященные ситуации, которая была связана с уничтожением клана Кеннеди, прежде всего убийство президента.
Все вот. Серийное убийство Кеннеди.
Да, серийное убийство. У меня возникает вот какая-то аналогия. Mm-hmm. Боже упаси, я не собираюсь сравнивать Кеннеди и собираюсь сравнивать с Трампом. Это совершенно разные люди. Но перед Кеннеди стояли задачи. Первая задача – это вытащить Америку из войны во Вьетнаме, поскольку это наносило удар по благосостоянию Америки. Решить проблему с бедностью, потому что это разрушало социальную солидарность. И третье – решить вопрос с межрасовыми противоречиями. Они в Америке были тогда настолько сильны, что с боевого дежурства снимали авианосцы и эсминцы, поскольку команда вступала в потасовки, в поножовщины, их чуть ли не на буксире приводили в порт, и военная полиция там растаскивала вот этих вот всех, значит, людей, которые, значит, лупили, колотили и резали друг друга. Это его была задача.
Это иногда просто стреляли. Вы помните, в конце войны австралийский Брисбейн, где белые и черные американские военнослужащие просто палили друг в друга?
Да. Поэтому это была очень острая задача и очень острое противоречие. И они не могли ничего уже найти, кроме того, как пойти на то, чтобы опозорить всю Америку, укокошить собственного президента на глазах всей американской общественности и доказать по запасному отводному маршруту.
Слушайте, если сейчас кто-нибудь пристрелит Трампа, я вас уверяю, и демократы, и республиканцы очень и очень многие будут вполне счастливы.
И вот сейчас возникает, что у Трампа стоит такая гигантская задача навести порядок в американской экономике. Противоречие колоссальное. Причем сейчас очень легко так говорят, вот там не сегодня, завтра, там Трамп, импичмент, импичмент, импичмент. Кстати говоря, наши пикейные железы все это подхватили.
И, да, наши любят,
да, кукарекать и давать указания американскому президенту.
Вот или они, советы.
Советы, указания, вот ему нужно сделать то, нужно сделать это, вот он тут не
всегда
прав.
Всегда веселит страшно.
Да, это очень, только зачем они это все делают? Это вредит отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Но зато помогает набирать рейтинг.
Может быть.
Личный.
Может быть. И вот в этой ситуации импичмент, мы об этом уже говорили, это вещь очень серьезная. Это очень сложная юридическая процедура. И она очень длительная. И, во-вторых, должны основания серьезные, как помните, тогда в деле с Никсоном это были основания. Трамп достаточно человек опытный, и он открыто не подставится. И может сложиться та ситуация, когда для того, чтобы избавиться от Трампа, может возникнуть ситуация такая, которая была с Кеннеди, когда вынуждены были пойти на противники на крайние меры, потому что элиты не могли найти друг с другом общего языка.
Сильно не радует.
Да. Это будет очень серьезная вещь.
Дело в том, что у нас, кстати, многие люди скажут, ну, так же, как у нас говорили, да скорее бы взорвался Йеллоустонский супервулкан, чтобы Америка сгинула, да, у нас же гениев много. Вот здесь скажут тоже, а давайте вот, ну и хорошо, пущай у них война там будет гражданская между собою, а нам от этого будет только счастье.
Вы знаете...
Есть же такие люди, их много.
Да я бы еще хотел одну затронуть сторону. Дело в том, что практика показывает, что когда у американцев вокруг вот президента вот возникают сложности, они устраивают какую-нибудь такую военную, там, не неурядицу за рубежом, и вся Америка сплачивается вокруг Белого дома, вокруг президента.
Ну, как стадо техасских быков, хвостами внутрь, рогами наружу.
Вот я помню период, когда Картер входил в избирательную кампанию, и с него все перья облетели, и он ужасно беспомощно выглядел перед Рейганом. Вдруг произошли события с американским посольством в Иране. В один день Америка изменилась. На каждом доме желтые эти ленточки, и все вокруг Картера. И только потому, что Картер был совершенно беспомощен.
Ну, провалил все, что можно, в том числе эта несчастная операция провалить. С заложниками уж да. Как позорно провалилась.
Кстати говоря, и у меня тоже, поскольку я все это видел, а там есть такая, феномен такой есть, что вот что-то произойдет, вот первые 2-3 дня в эфир может проскочить очень интересная информация об этом событии. А потом раз-раз-раз эти детали ушли.
Зачистили?
Да. Так вот, у меня то, что касается Ирана, тоже было впечатление, что эта операция провалилась не потому, что был малоквалифицированный американский спецназ, о чем любят некоторые наши похахикивать, а им это саботировали, чтобы вот ту акцию, то оружие, ту методику, которые на что-то нацелены на очень серьезное, Картер мог разменять на иранское посольство. И тогда вот эта серьезная вещь, она, потеряв элемент внезапности, уже потеряет всю свою ценность.
Ну, смотрите, я немножко обсуждал это с военными специалистами, включая Якова Кедми. Техника, которая пошла на эту операцию, была абсолютно не приспособлена к действиям в пустынной местности. Это есть факт. Почему это так, зная скрупулезность, дотошность, на самом деле, как правило, подхода к такого рода операциям, большой вопрос.
Не только один большой вопрос, а вопросов
несколько. Ну, дальше все начало цепляться одно за одним.
Если вы не возражаете, в следующий раз как-нибудь мы вообще посвятим этой теме нашу беседу. Я скажу больше. Не просто техника не приспособлена, а там же корабли, которые привезли вертолеты к берегам Ирана, и они должны были на низкой высоте лететь. На корабле их неоднократно мыли морской водой.
Что, мягко говоря, плохо соответствует правилам обслуживания высокоточной техники вообще.
Да. А потом они должны были лететь, чтобы их не засекла ПВО Ирана на низкой высоте. У них стояли заглушки, такие типа сеточки на засасывание воздуха. Кто-то все это отвинтил и снял. И поэтому, когда они полетели, набрали песку и много сломались. Так вот мы...
Слушайте, а тогда не было вот еще русского фактора. Они бы сказали, что это сделали русские хакеры. Но сейчас уже...
Ну, отработали вот такую вот...
Возможно, машина времени и все-таки русские хакеры.
Ну, мы к этому, к иранским делам...
А последствия были катастрофичны.
Катастрофические.
Абсолютно, и не только для Картера.
Да. Да, да. Так вот, возвращаясь к тому, что есть кто-то, который хотел бы, чтобы там все взорвалось, развалилось, там и пятое, десятое. Вот я совершенно не понимаю некоторых наших пикейных жилетов, а лучше и точнее это сказочники, которые о событиях в Шарлоттсвилле и там начинают говорить со сладострастием. Вот как хорошо, что там разваливается.
Ну да, и на даже, зло бабушке уши отморожу.
Да, и даже предлагают, давайте мы возьмем вот эти вот кочергу нашу, и вот в этих углях, которые там у них кипят, вот мы там немножко пошуруем. Это ни в коем случае нельзя делать.
Сейчас будет погода, а после продолжим. Мы вернулись обратно в студию, Олег Владимирович Пилипец. Мы говорим о событиях в Соединенных Штатах, в Вирджинии, о всем том, что может быть с этим связано, потому что много там мутного-примутного.
И вот с учетом вот этой вот мути, и с учетом того, о чем вы говорите, что там, что бы ни произошло, тут же начинают бегать с фонарями, искать каких-то, значит, российских хакеров или там еще кого-то. Вот в этой обстановке, я считаю, во-первых, нам непорядочно с нашей кочергой лезть и вот эти вот шуровать угли, которые у них там разгораются. Вот. Непорядочно.
Да и бессмысленно.
А с другой стороны...
Зачем?
Да, бессмысленно абсолютно. А с другой стороны, Вот сохраняя такую позицию, мы можем всегда сказать, уважаемые господа из Вашингтона, вы со своими кочерюшками не лезьте, пожалуйста, к нам. И при этом проявить не разъяснение, как у нас любят некоторые депутаты, у них сейчас слюни текут. Вот к нам приехали, мы им объяснили, вот они ничего не знают. А сказать четко, не лезьте, получите по рукам. И у нас будет четкая, жесткая политика, что мы так действуем везде. Как и в отношении вас, так и в отношении самих себя.
Да, вместо этого у нас идут долгие разговоры о разном.
Да.
Об Украине.
Обо всем.
О том, о сём.
Но я хотел снова вернуться в штат Вирджиния и показать взаимоотношения на конкретном примере. Осенью там очень хороший маршрут есть. Тогда ограничения, даешь в Госдеп заявление о поездке, далее мы поехали втроем.
Ну, это как было. Сейчас я уже даже не знаю, может, уже совсем отключат перемещение.
Брали, значит, разрешение, поехали осень, клены и отлично. И вот мы едем втроем с сыном, сын уже, значит, подрос, бегает. Подъехали к торговому центру. Там, значит, магазинчик маленький с сувенирами, торгует ресторанчик, все в одном цели. И тогда мода вошла на этих динозавров. И построили этого чертового динозавра, весь бетон, весь какие-то, значит, он такие вещи. И мы подошли к нему, мальчишка полез к этому, значит, динозавру. Мы куда-то оглянулись, вдруг крик, я поворачиваюсь, у меня у ребенка лицо залито кровью, с виска чего-то все течет, кровь вся брызжет, ничего понять не можем. Я его схватил, мобильных телефонов тогда не было. И я побежал, значит, вот в этот кафетерий и магазинчик, чтобы воспользоваться телефоном, вызвать скорую помощь. Меня под белые руки и оттуда выкинули. И говорят, вы своим окровавленным ребенком и сами весь окровавленные распугаете у нас всех посетителей, и поэтому давайте чешите отсюда на все четыре стороны.
А это когда было? В какое время? Какие
это
годы?
Это было 76-й год. Вот. Я мобильных телефонов, во всяком случае, у меня не было.
Да ни у кого.
Я выскочил на трассу, пытаюсь остановить, врач кто-нибудь еще есть, тоже никого нет, объезжают. Через трассу, смотрю, стоит маленький домишко такой. Я туда влетаю, вот представляете, человек живет в этом доме. И вдруг распахивается дверь, окровавленный мужчина влетает с окровавленным ребенком, а сзади бежит кричащая женщина. Хозяин негр. Куча людей там живут в этом доме. Он не растерялся и говорит, сэр, чем вам помочь? Я говорю, вызовите скорую помощь. А в Штатах вызов скорой помощи – это очень серьезное дело, потому что тот, кто вызывает скорую помощь, он за нее и платит.
Угу.
Он говорит, не волнуйтесь, сейчас все сделаем. Говорит, к счастью, у меня супруга медсестра. Она его тут же схватила раз, говорит, не волнуйтесь. Он какой-то острый предмет, это казалось так, отшлифован был динозавр, рассек себе просто кожу на виске. И там оказался очень мощный кровеносный сосуд. И вот, а никакого там глубокого пореза, удара, ничего не было. Приехала скорая помощь. Первым делом спросили, а есть ли у вас страховка?
Ну да.
Я говорю, у меня страховки нет, я вот дипломат, вот моя аккредитация. Я все, никаких проблем, все сделали, все отлично, все хорошо. Прошло некоторое время, мы успокоились. Там прекрасно все это сделано. Я взял опять разрешение на поездку по этому маршруту. И я приехал к этому человеку в этом домике, привез большую бутылку водки. Мы с ним посидели, теплом поговорили. Он очень много мне интересных вещей рассказал. Но вы видите, отношение людей-то, оно...
Индивидуальное.
И оно есть. И поэтому подавать тот факт, для чего я это все привожу, подавать тот факт, что вот видите, как стало все это вот развиваться. Нет. Это все стало раскручиваться противниками Трампа, чтобы не допустить его до реальных реформ. А вообще то, что касается Америки. Несколько лет тому назад я своим собеседникам американским сказал, что я говорю, у меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты Америки начали осуществлять следующее мероприятие. Поимку мышей с помощью кобры дрессированной.
Ну да.
Да. Кобра, если ей в Индии на дудочке играет, она в ступор впадает, но она ничего не делает. А если вы хотите дрессировать, чтобы она кого-то ловила, то помните, рано или поздно она вас обязательно укусит. И, по-моему, Евгений Янович, уже кое-кто из дрессированных кобр
пошел, скажем так, на самостоятельный рейд.
Да, и стал покусывать американского дрессировщика.
Тут проблема вот в чем, ведь, Олег Владимирович. Я когда с американцами на эту тему говорю, про кобру ничего не говорю, но ближневосточные все дела, ну вот вводят на идею о том, что для того, чтобы изгнать черта, они очень часто зовут дьявол. А его кто изгонять будет? Помните, был такой рассказ Шекли, Роберта Шекли, «Страж-птица». Можно придумать робота, который будет убивать для того, чтобы поддерживать справедливость. А потом робота, который будет убивать, чтобы тот всех не убил. А этого кто убьет? И в этом плане американская политика очень тревожит. Потому что вот крики, которые у нас часто бывают, ну, у нас... Итак, вот Америку и так скоро развалят вовремя, время пришло. А из Приморского края Питер. Почему нельзя их подтолкнуть к хаосу, как делают они? Потому что сами провалимся, в том числе. Воронка будет большая, всех затянет. Не, подталкивать, конечно, можно. Но ну, пошел, застрелился, а вот они как в той суицидалке. А потом пусть они знают, как все плохо. А смысл? Ужасно.
Ужасно. Я хочу сказать, что когда я говорил про кобру, я имел в виду не индийскую территорию, а как раз Ближний Восток.
Ну, там совсем все грустно,
вот,
потому что...
Вот там они и пытались...
Ну, не лечится. Не лечится. У меня ощущение, что не лечится, однако жить-то надо.
Да?
Нас сейчас подходит к эфиру, у нас с вами 15 секунд. Что мы можем сказать за 15 секунд?
А мы можем еще сказать, что складывается впечатление, что они и решили дракона привязать на веревочку и водить его... И не получается.
Ну, вы знаете, ладно, если, да, кобрами мышей, если атомной бомбой. Мышей не останется, и Америки тоже. Складывается такое ощущение. Огромное спасибо.
Спасибо большое.